Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, я эти два часа буду с вами. Будем мы с вами обсуждать разные темы. Я вижу, как буквально разорвался просто наш телеграм-бот по предыдущим темам, которая была в своей правде, но мы это уже не обсуждаем, мы идем дальше. Ну, спасибо вам за активность. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». СМСки плюс 7-925-888-948-948. Телега для сообщений... еще можно смотреть нас в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Но сейчас давайте, во-первых, посмотрим, что нам пишут сейчас агентства. Во-первых, Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета заявляет, что объем аварийного жилья в России будет расти более высокими темпами. На 2 миллиона квадратных метров ежегодно из-за износа построенных массовыми сериями советских домов. Путин приветствует переезд в Россию людей, разделяющих ее ценности. Нам нужны молодые и перспективные, говорит он. Еще делает заявление, как, кстати, КГБ Беларуси, что Запад пытается негативно воздействовать на Белоруссию и Россию, используя украинский фактор. И почему делает заявление белорусская спецслужба? КГБ Беларуси и СВР обсудили совместную работу в условиях агрессивной политики Запада. Про политику Запада, кстати, поговорим. Я про Украину предлагает Сергей поговорить, но, естественно, с этого начинаем. Но отталкиваемся от большого интервью Сергея Лаврова, который он дал журналистам «Коммерсанта». Тезис очень интересный, один из тезисов Сергея Викторовича Лаврова. Он говорит: нас игнорировали. Блинкин мне в январе 2022 года сказал: даже вообще не залезайте в тему НАТО. Это не ваше дело. Мы можем подумать, чтобы договориться о том, что планируемые к размещению на территории Украины ракеты средней дальности, запрещенные договором, из которого США вышли, будут ограничены по количеству. Все. Вот вам, пожалуйста, уступка. Но до последнего, например, фигурировали проекты двух договоров, которые мы внесли в декабре 2021 года, говорит Лавров, по указанию президента прямо после очередного, в то время ноябрьского 2021 года, выступления в МИДе. Президент до последнего надеялся, что мы все-таки убедим их в абсолютной катастрофичности сценария, который предполагал тупо втянуть Украину в НАТО. Мы знаем, там планировалось создать в Крыму базы. Еще до 2014 года планировалось, потому что по Крыму уже был закрыт вопрос, но на Азовском море британцы еще собирались сделать военно-морские базы и многое другое. И то, что президент сказал, что так больше не будет никогда, как было до февраля 2022 года, означает, что он до последнего надеялся на здравый смысл. Вот и сейчас здравый смысл появился в Белом доме. Будем смотреть, говорит Сергей Викторович Лавров. Здесь два аспекта. Во-первых, заявление Лаврова, как кажется, раскрывает, дает очередной ответ на вопрос, для по каким причинам проводится специальная военная операция, потому что, как выясняется, в Соединенных Штатах Америки, в Москве очень жестко заявляли, чтобы Москва вообще тема НАТО не касалась. При том, что для Москвы тема НАТО была животрепещущей и самой болезненной. Причем начиналась она еще в нулевые и в десятые годы, когда Россия требовала гарантии нераспространения ПРО, например. А потом речь пошла действительно о расширении альянса. Потом речь пошла о втягивании Украины и развитие вот этой агрессивной риторики со стороны Украины. И до последнего были попытки все-таки убедить американскую сторону. Но, как выяснилось, тогда американцы не проявили никакой эмпатии, рациональности. Они двигались в своем сегменте и по своим установкам. Теперь Лавров говорит, что в Белом доме появился здравый смысл. Вопрос абсолютно простой. С вашей точки зрения, появился или нет? Или мы тешим себя надеждами. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, не подскажете, на каком основании Сергей Лавров считает, что Россия имеет право на что угодно, что хочет... А, право вето на что угодно, что хочет сделать Украина. Потому что Украина приграничное с нами государство. Потому что из Украины делали долгое время токсичное для России пространство. Потому что большая часть экономики Российской Федерации... была сосредоточена в европейской части, которая граничит с Украиной. Плюс эта торговля была с Европой. И было бы очень странно допускать такую враждебность на своих границах, которая бы мешала и, как выяснилось, начала, естественно, мешать. Потому что это вопросы безопасности, это вопросы экономической безопасности. Ну как договариваться с неадекватным соседом, более того, которого настропаляются там, соседи из других подъездов? Ну как здесь быть? Говорит, нет, конечно. Поэтому мы исходим из того, что для нас это безопасно. Пожалуйста, Дональд Трамп говорит, Гренландия – это вопрос моей безопасности. Что еще он говорит? Интересов. Про Гренландию, про Панамский канал, про Латинскую Америку он это говорит. Все. Ну, когда Россия говорила про Крым, что сказали? Оккупация. Что там еще? Какие слова? Россия ведет завоевательные и захватнические войны. То есть Россия не должна рассуждать про безопасность, получается, да, и про свои собственные интересы. Нужно просто молчком соглашаться на то, чтобы тебя ели потихонечку и рубили, как это, да, хвост постепенно. Поэтому вот, пожалуйста, просто хорошо, поставьте вместо России слово Соединенные Штаты Америки и их интересы, их безопасность. Все станет понятно. 7373-948. Да, аннексия это называлось, конечно, но с их точки зрения. 7373-948 это телефон прямого эфира. А Сергей Лавров говорит, что здравый смысл появился в Белом доме. Как вы считаете, появился все-таки этот здравый смысл или нет? Владислав говорит, здравый смысл появился, только он не тот, который мы хотим. США себе на уме. Почему мы 30 лет не работали с Украиной, где был наш МИД и наша спецслужба, говорит Владислав. Можно ходить вокруг да около, но, понимаете, в масштабах цивилизации 30 лет – это совсем немного. В масштабах жизни человека это, конечно же, очень много. Но с учетом того, что... Естественно, речь шла просто о выживании, речь шла об укреплении, и речь шла о том, что надо как-то самих себя укрепить, но при этом была убежденность в том, что с контрагентом мы теперь поладим, и можно будет с ними договориться. Это про порядочность, понимаете? Ну, такие слова, наверное, в политике не очень уместны, потому что мы действительно понимаем, что, наверное, все друг дружку хотят что, обмануть? Но для нас стало очевидно совершенно, что та страна играла в свои игры, проигрывала свой сценарий, отводила Российской Федерации свое место. А когда Россия говорит, подождите, так не будет, он говорит, ну тогда все. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Доброго вечера.
Пожалуйста. Да.
Вы знаете, вот в политике вы только что сказали, там не может быть порядочности, я с вами полностью согласен. Еще Бисмарк писал в своем трехтомнике, что mm-hmm. мы никогда не победим Россию. Хотя он уже писал, что нельзя же, так сказать, России воевать. Правильно? Правильно. Вот. Но мы никогда не победим Россию, не оторвав от них окраины. Окраину они от нас оторвали, можно сказать. Частично. Мы пытаемся сейчас восстановить, так сказать, забрать наши земли. Мы правильно делаем.
Для собственной безопасности, конечно. Для собственной безопасности, прежде всего.
Для собственной безопасности. Это все правильно. Но опять же, нас к этому вынудили. Просто вынудили.
Потому что готовы были договориться, потому что были, да, в иллюзиях.
Но с ними договариваться нельзя, они играют в долгую всегда. Цель одна – разрушить нашу страну, как бы она ни выглядела. СССР разрушили. Россия, они готовы разрушить. Кто бы там ни был, были бы там в Англии как консерваторы, там, что там лучше, хуже с либералами, что здесь то же самое. Угу. Цель одна – разрушить Россию.
Разрушить Россию, поэтому не дадим разрушить Россию. Так, Белый дом не терял здравый смысл, им сейчас просто немножко неуютненько и неудобненько, говорит Геннадий. А неуютненько и неудобненько, как вы говорите, возможно, просто от того, что мир-то поменялся. Потому что лавры, они расслабляют, согласитесь. Потому что кажется, что ты победил, и ты можешь почивать на этих лаврах. Конфликт с Китаем сейчас тоже очень показательная история. Когда китайцы были готовы работать за плошку риса, всех все устраивало. Ну, когда китайцы стали не просто там перестали хотеть работать за плошку риса, стали заявлять не то что о своих правах, а проявлять свои амбиции, развивать экономику и становиться конкурентами и завоевывать новые рынки, тут-то стало как раз неуютненько. И вместо того, чтобы признать, что мир меняется, мир требуется адаптация в новых условиях, как бы западноцентричный мир думает, а я сейчас всех сломаю, через колено сломаю. А другой мир говорит, нет, ну, китайцы вообще говорят, нашей цивилизации много тысяч лет, поэтому, ну, там, а вам 250. Ну, хорошо, Западу в целом там 500, например, да, будем от Британии начинать. И ее величие. Ну, что, где там 1000 лет, где 500 лет? Ну, вот и посмотрим, да, кто кого возьмет. А, им сейчас уютно в Белом доме, у них теперь в душе напор сильнее, понятно. Еще, и на какой границе остановимся ради нашей безопасности, говорит Роман Иванович, на которую сочтем нужным, я думаю, Роман Иванович. Если вы предполагаете качать тему того, чтобы пестовать страхи европейцев, которые сами себя в этом убедили, что Россия же ведет захватнические войны, ей нужно там, не знаю, Варшаву захватывать, Таллин, Ригу и так далее, но это не более чем пугалки европейцев, самих себя. Для них эти пугалки нужны, потому что для Российской Федерации изначально было лучше торговать, чем воевать. Ну, потому что все же было хорошо, но в какой-то момент европейцы стали считать, что российский там газ и российское энергетическое доминирование – это способ шантажа для европейцев. Ну, как бы по себе судят, правда? Потому что экономика, как выяснилось, это способ шантажа тех людей того мировоззрения. Потому что как только с их точки зрения Россия ведет себя как-то неправильно, говорят, как наказать? Свифт отключить, там, страховок лишить, санкции ввести, там что еще? Ну, все что угодно сделать. Это в той логике, что экономика это оружие. И пока ты ведешь себя хорошо, тебе разрешают этим пользоваться, но это все равно не твое. Это какой-то лизинг с кабальными условиями. Примерно такая схема получается. 7373-948. Когда я задавал вопрос, почему нам запрещается, что разрешено Америке, мне отвечали, что положено Зевсу, не положено быку. Положено, там про Юпитер был, да. А, так, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте, да, слушаю вас.
США занимается мировой экономикой, развязала торговую войну с Китаем, да. Пошлинную.
Так.
Ну, вы понимаете, у нас под боком 30 с лишним года нам угрожает вот этот военно-террористический укранацистский дикобраз. Это наша проблема.
Наша.
У нас на границе.
Наша.
Нам нужно выйти на границу Курской области в целях нашей безопасности, еще там 2 населенных пункта освободить курских. Поэтому это в основном вот именно эта проблема, связанная с Украиной.
Не, ну Курская область это территория, исконная территория Российской Федерации. Здесь слушатель, скорее всего, спрашивал, имея в виду границу, ну, в смысле как, по Днепру граница, до Киева, там, не знаю, Николаев, Одесса и так далее. Это же любимая схема. Обсуждение.
Вы знаете, это схема, идеальная схема, но есть реальность. И реальность немножко другая, связанная с линией фронта, да, и с населенными пунктами на линии фронта. То, что ВСУ, так сказать, сохраняет свой потенциал, это реальность, не очень приятная для нас, но из которой приходится исходить и двигаться. И вот другой
вопрос, наверное,
наверное, все-таки Трамп может умыть руки к началу мая, и будет уже совершенно ясно, что продолжая, естественно, в том же режиме будет продолжаться военные действия. Но опять это все происходит достаточно медленно на поле боя. А у них, у США другие вопросы. Вопросы мировой торговли, торговой войны с Китаем.
Да у них все вместе. Нет разделения этого, понимаете? Нет разделения. И для Трампа тоже нет разделения, потому что там есть еще вопрос как бы реваншизма над соперником, который у него, по выражению Трампа, он украл победу на выборах в прошлый срок, не дал ему переизбраться. Он сказал, что это война Байдена. А я, получается, войну прекращу, говорит он. Но у Трампа свое видение того, что есть этот конфликт. Потому что для нас это конфликт экзистенциальный, а для Трампа это конфликт, ну, просто вот где-то там народ рубится и все, да, да. И, кстати, как правильно, Белгород или Белград? Ну, примерно из этой схемы. И Трамп выходит всегда на сделку. У него сделка. с Гренландией сделка, там, не знаю, с Панамой сделка, с, там, ну, с китайцами, хорошо, не, война, не сделка. А мы говорим, это вопрос безопасности. Для нас лично это вопрос, потому что это больше, чем какое-то там перемирие. Еще мы же говорим, нам не нужно перемирие. Ну, чтобы что? Чтобы Украину опять насытили оружием, и вот этот такой, какой-то этот зомби-апокалипсис продолжился. Мы говорим, нет, нужна безопасность в Европе. Почему мы заговорили про безопасность в Евразии в целом? Потому что это очень важно. И для Белого дома... Действительно, скорее всего, очень сложно это понять, потому что мы говорим про стратегию. Мы говорим, хорошо, ну, там, старого мира нет, давайте договариваться о новом мире. Но так сложилось, что о новом мироустройстве договаривались после каких-то там чудовищных совершенно конфликтов. Но невозможно в духе корпоративиста и там руководителя корпорации решить вопрос глобальной безопасности. У нас разные видения, понимаете, этого конфликта. Для них достаточно сказать, что это не я начал, ну хорошо, ты решил, что тебе нужно заканчивать. Как ты будешь это заканчивать? Политическая смелость пошлины вводить в отношении каждого, буквально каждой страны земного шара, там сколько там, 100 с лишним, да, 150, 180 стран. Политическая смелость и амбиции есть, а принудить, например, Украину к переговорам, и к тому, чтобы заставить Украину как бы снизить свою токсичность по отношению ко всем остальным, потому что издержки слишком велики здесь. Почему-то политическая смелость уже с американской стороны не проявляется. Потому что что, риски? Потому что есть демократы, которые, там, не знаю, переманят на свою сторону республиканцев? Про что это? Это нам кажется, что ну, придет Америка. Потому что в нашей системе координат как было? Был Байден убежденный и его клика, который был выгоден конфликт на Украине. Хорошо, они на этом зарабатывали. И не с кем было разговаривать. А сейчас есть шанс, что можно хотя бы разговоры начались, хотя бы. И мы думаем, что они сейчас в тему войдут, они сейчас поймут, что есть безопасность, потому что Соединенные Штаты Америки, это как бы ну, страна, окруженная там двумя океанами, да, они далеко... Далеко от всего земного шара, а мы здесь. Вот есть 500 миллионов европейцев, есть там сколько там уже осталось украинцев, не знаю, сколько миллионов украинцев, да, есть вот это вот кровоточащие раны, и есть все остальные, и нам с этим нужно разбираться, потому что мы здесь рядом, мы здесь живем. Здравствуйте, алло. И подходы разные, поэтому есть проблема, мне кажется. Алло.
Алло, здравствуйте.
Слушаю вас, пожалуйста.
Михаил Ногинск.
Да.
Хотелось бы спросить вот такой вопрос. Не кажется ли, что,
что
все разговоры и все переговоры именно с руководством конкретным Украины, угу, они бессмысленны?
Так мы и не ведем с ним переговоров.
Нет, нет, ну не мы, нет, нет, нет. Я имею в виду конкретно вот там США там и так далее. Угу. Вы помните, вот недавно был это самое, у человека из Конотопа, когда Сумы разбомбили, и он начал там рассказывать, что я там через полчаса встаньте на колени, там откажитесь от своей должности. Мне кажется, националисты местные, которые так там вот именно, ага, они, ну, и вершат эту, и местные, вот в том же Зеленский, они боятся их просто.
Они всех боятся, и что? И что, надо, вы считаете, подговорить каких-то националистов? Или что? У нас как раз есть большая проблема, что украинский национализм выродился в нацизм. В этом есть проблема. Понимаете? Началось все с отрицания всего, как бы, там, царского, коммунистического, советского, и заканчивается отрицанием всего русского. И вымученным придумыванием того, кто мы есть на самом деле. Ну, хорошо, там что-то сделали с мэром Конотопа, но это было в традициях украинской власти. Вспомните, как их регулярно после выборов в Верховную Раду кого-то отправляли в мусорный бак просто. Ну, вот человек физически в мусорный бак, и еще зеленка сверху обливали там или еще чем-то. Это вообще не показатель. Так, еще... Даже если договорятся, через 4 года опять придут демократы США, откатятся. Вот это тоже вопрос, понимаете, Валерий, совершенно верно. Потому что в Соединенных Штатах Америки мыслят циклами, предвыборными циклами. Буквально даже двухлетними, по сути, да, потому что выборы президента, потом предварительные выборы в Конгресс, а потом опять выборы президента и так далее. и с кем, и самое главное, как визировать. Вот хорошо, даже если, правда, договоренности какие-то есть, и даже есть какой-то проблеск здравого смысла, на основании чего российская сторона может быть убеждена, что какие-то гипотетические соглашения не ждет судьба минских соглашений. Когда говорит, да-да-да, конечно, конечно, давайте что-нибудь, да, а потом через 8 лет, ну, мы и думали, что так и будет, в общем, чего вы поверили-то? Как это должно визироваться? Через Совет Безопасности ООН? Но мы знаем, как это работает сейчас, к сожалению. А как еще? А раньше вообще никаких документов не было, да, на честном слове люди там обещали что-то друг другу. И это честное слово держали. А сейчас не то, что слово ничего не значит. Сейчас там и подпись ничего не значит, как выясняется. Придет новый президент в Соединенных Штатах, скажет, все, переделываем. Переделываем, так больше не работает. Во время Первой мировой тоже долго продвигались. Потом в один прекрасный момент немцы посыпались, говорит Стас Лока. А почему вы считаете, что сейчас медленно продвигаются? Фронт 2000 километров. Почему вы считаете, что медленно продвигаются? Теми силами, которые есть сейчас, продвигаются довольно активно. Это хорошо рассуждать отсюда. Но заметьте, в какой момент Украина начала слезно просить о каком-то 30-дневном перемирии и еще о чем-то. В тот момент, когда произошел прорыв в Курской области. Ну, как бы с нашей стороны. И потом пошло стремительное вот это продвижение как раз. Да, населенный пункт за населенным пунктом. Да, это так. Но почему вы считаете, что это медленно? Так, если они не считают ни имперский, ни советский период своим, почему кто-то думает, что их сейчас кто-то переделал, говорит 724? Так они сами себя сделали такими. Сами себя. Мы сейчас сильно себя тешим, говорит Виталий, словно случилось головокружение от тех контактов и вояжей Дмитриева. По сути, прогресса кот наплакал. Их деятели могут говорить приятные нам вещи в духе наши слоны. Трамп может написать сколько угодно в постов, но... даже совместного русско-американского хоккея обещанного нет, говорит Виталий. Но, вы знаете, Виталий, а может быть, как раз и нормально, что в таком темпе сейчас все происходит, потому что, во-первых, какие-то там новые люди в Белый дом пришли, во-вторых, предыдущая администрация настолько низвела вообще ниже плинтуса все дипломатические контакты, договоренности, переговоры, разговоры, и не говоря уже о встречах, что сам факт разговора воспринимается как прорыв, понимаете? Потому что до этого нельзя было, в принципе, ни на что рассчитывать, там как об стенку горох. Другое дело, конечно, что нет ли риска, что эта тема заболтается, просто потому что, по моей теории, если бы Трамп пришел и действительно хотел бы произвести какую-нибудь мировую революцию и закрепить свой трампизм, он же империализм, но по-трамповски, можно было бы легко, пока все в шоке пребывают, к ногтю прижать Зеленского, ввести против него санкции, ну, потому что это выглядит чисто логично. Он говорит, что я... заставлю Москву и Киев сесть за стол переговоров. Москва находится под санкциями с точки зрения западных стран. Санкции – это элемент давления на Россию по понуждению ее к выполнению условий Запада, например. Если Трампу так хочется, чтобы обе стороны сели за стол переговоров, почему здесь не сформировать равноправие и не ввести против Киева какие-то санкции и сказать, вот, вы же там не хотите, а мне нужен. Там, этот мир, не знаю, Нобелевскую премию мира, потому что человек хочет получить все, что угодно. И все, можно это было сделать, но по каким-то причинам не сделано. Тоже вопрос, правда? По каким не сделано? Ну, хочет, может быть, сливки какие-то снять, а может быть, действительно страшно, такое же тоже может быть. Потому что, обращаю ваше внимание на заявление Wall Street Journal, что, причем со ссылкой на бывшего, внимание, координатора санкционной политики Госдепа, который, причем с 2013 по 2017 год там работал, Даниэла Фрида, он говорит, что в команде Трампа прорабатываются сценарии ужесточения санкций против России. Но это примерно кручу-верчу, обмануть хочу. Потому что, с одной стороны, да, в качестве пряника какой-нибудь твит в социальных сетях, что там в Кремле сидят крутые чуваки, ну, не знаю, что-нибудь такое он напишет. Да, у нас все, контакты схвачены, у нас там еще что-то. А сразу же выдается схема там от демократов. А там какие-то санкции, а мы будем принуждать Москву к переговорам, а еще больше. Ну, мне кажется, мы в эти сказки уже не верим. 18.30 новости и продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36, столица, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Я сегодня с вами в отбое. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. И, кстати, торжественно заявляю, что я свой телеграм-канал тоже наконец-таки завела. Прокрастинация у меня закончилась. Называется по ссылке Волгина FM, латиницей можете найти. А называется радиоведущий Евгения Волгина. Все очень просто. Так. Я имел в виду, говорит Михаил Кузнецов, что руководство Украины боится главарей и их армии, поэтому не может принять конкретных решений. Да нет, все, конечно, всего боятся. Тут вопрос, чья возьмет? Безусловно. Безусловно. И продолжение конфликта на Украине для Зеленского единственный способ продолжать быть не просто у власти, а, мне кажется, продолжать быть, в принципе, как физическое тело на планете Земля. Вот, ну, это мое личное убеждение. Так, а чем аукнулся перерыв? 100 беспилотников на Курск, говорит Лена. Перерыв какой? Перерыва-то не было. Была история с там, не бить по моратории на удары по энергетической инфраструктуре. Вот. Украина, причем, не выполняла, и она продолжает бить что по энергетической, что по гражданской инфраструктуре. По поводу Курска, да, минувшую ночь Курск пережил массированный налет украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили над регионом более 100 БПЛА. При атаке погиб один человек, 9 получили ранения, пострадали 30 домов, станция скорой помощи, десятки автомобилей, 2 участка газопровода. По данным местных властей, целью беспилотников, начиненных взрывчаткой и стальными шарами, стали гражданские объекты инфраструктуры. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Возникает момент следующий. А что может остановить эти беспилотники? Просто история, когда мы с вами начинаем рассуждать на тему того, а почему Украина продолжает бить по гражданской инфраструктуре, мне кажется, это вопрос вообще без ответа. И стоит ли, в принципе, его задавать, и стоит ли нам на эту тему с вами рассуждать, потому что ООН не реагирует, никакой там Красный Крест не реагирует. Там, понятно, что Запад демонстрирует двойные стандарты. И это делает Украину безнаказанной. То есть Украина это делает, потому что она считает, что это делать можно. И ей ничего за это не будет со стороны там, 50 союзников, которые у нее есть. Потому что они ее в этом поддерживают. 7373-948 – это телефон прямого эфира. По поводу... Давайте, хорошо, про Курск вы хотите поговорить. Удары по гражданской инфраструктуре. Ну что, от того, что есть бессилие на фронте, оно ощущается с украинской стороны. Мне кажется, это так. Плюс запугать, плюс деморализовать, плюс там все что угодно сделать. Потому что, ну как, да, когда на фронте не получается, нужно кошмарить местное население. Примерно так это выглядит. 7373-948 – это телефон прямого эфира. 7373-948. Так, почему европейцы молчат, а почему американцы самое главное? А что они скажут? Это, понимаете, укладывается все в тот же самый вопрос, который мы с вами обсуждали предыдущие полчаса. Почему Дональд Трамп, заявляя бравурно, что он может, там, не знаю, завершить конфликт, как, помните, угадай мелодию, да, я угадаю с 3 нот, но он не может с 7 пока что угадать, как это сделать. Я не верю, что он не хочет, честно. Я думаю, что там, конечно, есть амбиции, там, претензии на мировое лидерство, на то, что вот он человек, который остановил войну, такую кровопролитную, крупнейший конфликт, 1 четверти 21 века. Вот. Но сделать по каким-то причинам он ничего не может. Вот. А беспилотники с украинской стороны продолжают лететь. 7373-948, телефон прямого эфира. Они всегда такие были, говорит 724-й. Украина имеет полное право на что угодно, как жертва нападения. Сколько раз встретишь, столько пузатых же. Украина имеет право на как жертва нападения, говорит Украина. А, вот оно что. Украина имеет право убивать спящих людей в своих домах, потому что Украина считает, да, что на нее вот... Потому что было 24 февраля 2022 года. И поэтому нужно, как это называется, кошмарить мирное население на территории противника. Да? Ну, примерно так это выглядит, правда? Такая логика. А то, что было до 24 февраля 2022 года, это вообще исключение. Такого не было. просто все проснулись 24 февраля, и все, и больше ничего, да? С Днепра написали, говорит Виталий. Не знаю откуда. Может быть, из Сум. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Евгения.
Да.
Идет полноценная война вот в Белгород и Курск, Белгородская и Курская область против, вот так сказать, старых регионов России, конкретно этих двух, идет настоящая военно-террористическая, так сказать, атаки со стороны Украины. Понимаете, Россия в определенном формате проводит СВО. Даже вербально, со стороны России, даже вербально не следует угроз о применении тактического ядерного оружия.
Да,
даже вербально и угроз. Да? Также мы в ответ ну, вот, на последний обстрел Курска точно не ударим там по главным объектам Украхунты в Киеве, там Минобороны, Генштаб, СБУ. Этого опять не будет сделано. То есть вот этот формат СВО, он предполагает очень серьезную опасность для наших мирных граждан, в частности в Курской и Белгородской области, для нашей страны. И почему мы
подбоком... А что, я не понимаю, а что вы предлагаете? Ковровые бомбардировки Киева устроить или что?
Не ковровые, точечное уничтожение в Киеве.
Точечное.
Все эти пресловутые банковые и их министерства.
Пресловутые банковые министерства. Ну, точечно уничтожают. Точечно, ну, не на банковые. А вы думаете, кто-то сидит на банковой сейчас? Мне кажется, честно говоря, там никого нет уже. А, так, еще какие свежие идеи в 25-м году, говорит Виталий. Еще. Нас принуждают занять агрессивную позицию, называя нас агрессором, может ее занять. Так нас уже называют агрессором, Лена. Нас уже называют агрессором. Какую еще более агрессивную позицию нужно занять? Ну, еще это понуждение к чему? Заявления неоднократно были. С женщинами и детьми Российская Федерация не воюет. Не воюют с женщинами и детьми. Вот. А со стороны противника это выглядит несколько иначе. Они воюют с женщинами, с детьми, там, с кем угодно, понимаете? А потом заламывают руки, что если что-то происходит и взывают какой-то справедливости. Ну, хорошо, если есть какой-то, давайте так, вот кто-то, да, отталкиваюсь от вас, пузатый жажень, хорошо. А в каких нормативных документах, скажите, пожалуйста, международного права написано, что можно бить по жилым домам ночью беспилотниками, где дети, женщины. Вот так, да? Ну, так же было в Курске предыдущую ночь. По станции скорой помощи бить, там еще что-то. Где это прописано, скажите, пожалуйста? Где прописано, что так может поступать страна, как вы говорите, жертва агрессии? Как это? Ну, идут боевые действия, да. Украине долгое время. Странно, что это в 25-м году нужно продолжать объяснять. Как будто вы были в летаргическом сне. Почему началась специальная военная операция? Разве ее до последнего не откладывали? Скажите, пожалуйста. Слова Лаврова я вам процитировала. Он говорит, нас жестко игнорировали. Блинкин сказал, не лезьте в тему НАТО. Не лезьте, потому что это наша тема, и мы будем продвигаться. Американцам легко рассуждать. Там максимум гибнут какие-то точечные американские наемники. А когда гибнут украинцы и русские, ну, что, им дополнительный профит, потому что есть еще там тема с там, местью, с ненавистью или еще с чем-то, да? Вот. Пытались договориться? Пытались. А сейчас, а в Стамбуле не пытались договориться? Стамбул был для Киева гораздо более выгодной позицией. И там для Киева были гораздо более выгодные позиции. Сейчас у Киева еще менее выгодные позиции. И Киев не отстает, потому что он будет сражаться до последнего украинца. А если удастся зацепить гражданских, как с одной, так и с другой стороны, для Киева будет еще лучше, с их точки зрения. Ну, примерно так это выглядит. А, так, в международных прописанных документах, что нападение на гражданский объект – это военное преступление. Только вот кроме нас эти преступления никто не видит, говорит Антон. Да, да. Минск был выгоднее, чем... Ну, про Минск я вообще молчу, Григорий. Про Минск я вообще молчу. Нормативных документов войны не существует. Российская Федерация напала на Украину. Украина имеет полное право убивать кого угодно, говорит пузатый Жижень. Боже мой. Вот вы с установками какими живете. Ну, если для вас никаких документов, в принципе, не существует, но... Кстати, то, что вы сейчас пишете, это, в общем, уже подпадает под определенные статьи, да? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Евгений, Сергей
Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Вот 25 марта Лавров дает интервью и говорит, что наши американские партнеры понимают, что лишь Вашингтон может добиться позитивных результатов прекращения терактов в отношении гражданских энергетических объектов на нашей территории.
Так.
Стало быть, Вашингтон взял на себя обязательство, если это говорит Лавров, воздействовать соответствующим образом на Зеленского. Результата нету.
Нету. Или мало времени прошло, нет?
Да. Не, ну как мало времени? Три недели прошло. Да. И вот результат 24 здания, частичное разрушение, 6 там больше, одна женщина погибла и так далее и тому подобное. А вот смотрите, с 5 по 11 апреля что наши вооруженные силы сделали? Они нанесли ряд групповых ударов, в том числе написано, что значит, они докладывают, поразили инфраструктуру военных аэродромов. Спрашивается, а мы что, аэродромы не видим, что ли? Вот сейчас мы их что, не видим? Аэродром, площадку для взлета этого вертолета замаскировать можно, а аэродром вы никак не замаскируете от космической разведки.
Но мы возвращаемся к дискуссии по поводу бить по мостам, по узлам железнодорожным. Нет, вы про
нет.
это. А про что?
Бить по инфраструктуре, только не такими темпами, как мы бьем. У нас политические цели заняты переговорами. Военных-то наших сдерживают.
Военных.
А как еще по-другому понимать?
Военных, вы говорите, что военных сдерживают. Не знаю, здесь сложно, честно говоря, сказать, сдерживают военных или не сдерживают. Речь идет о том, что у нас ведутся крайне аккуратные боевые действия, давайте так скажем, да, и это действительно факт. Это правда так. Вот, но у нас, извините, да, у нас ограниченный контингент, у нас программа, там, я не знаю, по сбережению личного состава, как угодно. Поэтому это те объяснения, которые есть. Но мне кажется, с нашей стороны есть задача демонстрировать адекватность, нашу адекватность. Потому что нет того, что Украину в труху. Хотя у нас есть возможности превратить Украину в труху. И с точки зрения, как мне кажется, западного видения мира, они до сих пор задаются вопросом, почему Киев еще не сравняли с землей, простите, как там, я не знаю, как какой-то другой город. Которые при прочих равных сравняли бы уже с землей. Там, ну, не стыкуются с той стороны. Может быть, еще с нашей стороны есть попытка продемонстрировать Соединенным Штатам Америки, продемонстрировать, что с Украиной невозможно договариваться. Потому что неоднократно российское руководство предупреждало даже самих европейцев. Руку дающую они будут кусать. И они это делают. Они продолжают это делать. Может быть, мы увидим, что с американской стороны будет какое-то разочарование, будет понимание, что с этими людьми невозможно никак разговаривать. Но, видимо, для американцев, как выясняется, сложно напрямую разговаривать с Украиной, потому что Украина чувствует себя вольготно, потому что за Украиной есть европейцы, которые заинтересованы кровно в том, чтобы кровь продолжала литься. Потому что если она прекратит литься, люди будут спрашивать, а что, собственно, случилось-то? Трамп с Путиным разговаривает, то есть не такой же, не такие и какие-то там люди сидят, адекватные люди сидят в Москве, адекватные люди сидят в Вашингтоне, а вот это про что все было? Вот это весь конструкт идеологический, что страшный враг на Востоке идет и там хочет завоевать всех. Ну, представляете, какое количество денег потеряют люди, какое количество, сколько карьер будет разрушено из-за этого, так тщательно простраивавшихся. Мне кажется, что это вообще, вот для нас это экзистенциальный конфликт, а с той стороны это чисто деньги. Вот как-то так. Так, тут предлагает слушатель, да, Пузатого Жажения к ответу призвать за его высказывания вот эти. Я, честно, мне иногда хочется думать, что это все-таки люди по дурости своей такие заявления делают. Ну, просто потому что там международного права не знают, уголовного кодекса не читали, ну, что-то подобное. Потому что если это действительно святая убежденность человека, то, ну, простите, такие комментарии ничем не лучше тех людей, которые через верхний ларус убежали и сказали, я буду донатить ВСУ, потому что я считаю, что они правы. Ну, примерно так, да? Ну, а что ты на московские радиостанции тогда пишешь? Ну, что это за воинственность с дивана? Я не очень понимаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, не киевляне были против стамбульских договоренностей, а Джонсон, который уже пропал в закате, говорит Виталий, они ведут себя так, потому что видят, что мы не готовы в труху. Да не надо в труху, АК, откуда? Откуда это? Если даже Киев в труху, для европейцев это не будет значить ничего вообще. Один профит будет с этого. Вы думаете, им людей жалко? Вообще никого не жалко. Вообще никого не жалко. Украине прекрасно удобно выставлять себе жертвой. Вот прям жертвой, что на нее одни хотят напасть. Другие ее хотят спасти. Только ее спасают каким-то образом, да, что у нее как бы вот ее уже расчленили. Просто расчленили. Она все думает, что ее спасают. Что ее спасают? А ее все расчленяют, расчленяют, раздевают. Все прям как... Сначала это была там как портовая девка, а потом понятно, что произошло, да? Примерно так это выглядит. И спасителям совсем не жалко Украину. Вопрос, догнала ли Украина, что ее не жалко? Потому что я обращаю внимание ваше на заявление поляков, что Польша не хочет быть просто солидарной с Украиной, а хочет на ней зарабатывать. Заявил премьер Польши Дональд Туск. Представляете, как заговорили? Мы уже не будем помогать наивным образом, говорит он. Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывать на восстановление Украины. А, по словам премьера, теперь и Польша будет зарабатывать в этом контексте, жестко отстаивая собственные интересы, интересы компаний республики, говорят поляки. Понимаете, как тренды изменились? Как было удобно сначала кричать: «Страшная Россия напала на Украину, надо защищать, пусть украинцы защищают нас, заодно гибнут они за нас, за интересы демократии, и давайте дальше, что вам еще дать? Да, давайте, мы будем закрывать глаза на то, что вы нарушаете все гражданские права, ловите этих несчастных мужчин на улице, отправляете их на верную гибель на Украину». Там, под пули. Что еще? Что еще вам сделать? Да, у вас инфраструктуры нету, ничего нет, у вас ничего. Будем денег вам давать, а теперь не, а теперь будем зарабатывать. А теперь вот это расчлененное нечто, оно, соответственно, что с ним происходит, да? На нем теперь будут зарабатывать, на том, что от него осталось. Вы, может быть, видели эти заявления, не заявления, точнее, а плач некоторых девушек, которые говорят, что мы разочаровались в Майдане, которые кричали на Майдане, на москаляку, на геляку, а теперь говорят, а мы не за это были. Я несколько видео таких видел, я даже не поверил своим глазам. Вот. А мы разочаровались, а мы не этого хотели, говорят они. Да вы что говорите? Что вы говорите? Все то, о чем врала советская пропаганда, оказалось правдой, да? Как в том анекдоте. 7373-948, это телефон прямого эфира. Как вы себе представляете экзистенциальный конфликт со страной, руководство которой не уничтожено, а продолжает обогащаться за счет смерти людей? Это странный и гадкий конфликт по уничтожению славян, говорит Сергей. Ну, то есть от... Ну, не знаю, физически нет Зеленского. И что? И что? А с Зеленским и сейчас никто не будет ничего заключать, потому что он нелегитимен. Его, считайте, его нет. Он просто говорящая голова, которая дает интервью CBS News и говорит, мы все равно победим. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сан Саныч.
Да, Сан Саныч, пожалуйста, слушаю вас.
Смотрите, ну вот сначала хотел бы вернуться к интервью Лаврова.
Сергей Викторович, да, пожалуйста.
Да, Сергей Викторович, он, безусловно, дипломат. И вот я впервые вот услышал от него, давайте прям процитирую, кавычки открываются. Те, кто характеризуются как либеральные круги, чиновники либеральных взглядов, они тут же постараются обязательно свернуть все достижения по импортозамещению, по сувенизации нашей экономики и по обеспечению безопасности всех тех сфер, от которых действительно зависит развитие государства. То есть, если отбросить дипломатические, так сказать, экивоки, что сказал нам министр? Он сказал, что пятая колонна.
Что либералы все сольют. Так.
Либералы, значит, у нас, раз у нас есть либеральные круги, значит, есть и патриотические круги, соответственно, да? То есть,
нет, мы с вами в патриотических кругах, да.
Вот, мы патриотические круги. И то есть есть противостояние. И именно тут я полностью согласен с Сергеем Алексеевичем, что армию тормозят совершенно четко. Вот эти либеральные круги, вот либеральные эти либералы, они естественно. Потому что если, как говорится, открыть учебник и по нотам, так сказать, действовать, то есть уничтожение энергетики, обрушение тыла, наша армия загнет Украину очень быстро. Конечно, не за три дня, как самые эти самые.
Ну, хорошо, я понял.
Это первое. Ну, вот, второе. Теперь про Украину.
Давайте.
Украина – это абсолютно, так сказать, страна на джойстике, под внешним управлением. Говорит, что они что-то там сами там делают, что-то они сами там запускают. Это чушь полная. Это все контролируется напрямую. Я уже не раз говорил, повторю еще раз.
Ну, так и европейцы напрямую. Тоже говорят, натовцы давно помогают. Да,
напрямую. Да. То есть это фактически И поэтому, когда нам говорят, что вот, американцы не могут с ними ничего сделать, это ерунда полная. Это просто и это элемент и эпизод давления на Россию таким образом через Хохлов.
Или...
В любой момент можно им фитилек.
Так в том-то и дело. Вот, Сан Саныч, вот, это лишний раз доказывает, что ответы на вопрос, почему началась специальная военная операция, даны давным-давным-давно уже. Но в каждом интервью представители российской политики должны повторять это разными предложениями, потому что Украина – это инструмент давления. И поэтому специальная военная операция началась для того, чтобы устранить эту проблему. Много можно спорить. Я, честно говоря, сейчас... там это надо еще с военными экспертами действительно обсуждать. Но, понимаете, потому что есть еще другая точка зрения, что если приток западного оружия прекратится, то, соответственно, все очень быстро прекратится на Украине. Но приток западного оружия не заканчивается. Потому что Украину хотят оставить как элемент политического давления. Естественно, хотят. А что, мы так уверены, что санкции снимут очень быстро? Вы представляете, какие инвестиции сделаны в то, чтобы Украина была вот этой вот дубиной в отношении Российской Федерации? Так, просто от этих инвестиций никто не будет отказываться, потому что малейший намек, просто малейший намек, при прочих равных, при наличии каких-то, может быть, договоренностей, при наличии хотя бы контактов каких-то, да, с Вашингтоном, допустить момент, что русские оказались правы, и, соответственно, русские, например, на правильной стороне истории, и они там, о боже, одержали победу, хотя бы просто намек, да, потому что вопрос, что считать победой. Это будет следующий этап, который нам нужно будет тоже с вами осознавать. Что есть победа, да, в данном случае. Так вот, просто намек на сам факт того, что в Москва оказалась права, Москва оказалась сильна, разрушит вот этот вот конструкт идеологический, который нагромождался десятки лет. Понимаете? Потому что с Москвой все равно не хочется договариваться на равных. Потому что хочется, как вот в 95-м году, в 93-м году. А в 2025-м уже, понятно, так не получается. Правда? Потому что разговаривать надо. А разговаривать не хочется. Поэтому вот в таком состоянии все и находятся, понимаете? Поэтому испытания, поэтому эмоции. Но, как мне кажется, все-таки хладнокровие с российской стороны, которое сейчас проявляется в том, что, ну, хорошо, заявление в Твиттере – это прекрасно. Что он там, запрещенный, экстремистский, не знаю. Заявление в газетах – прекрасно. Даже контакты о дипломатическом там, налаживании отношений – тоже прекрасно. Но это все параллельный трек, потому что американский президент пытался продать идею просто вот давайте мы там перемирие на Украине какое-нибудь заключим, и забыл бы про это вот 100%, вот прям бы забыл об этом, если бы кто-то поставил свои подписи под этим документом. Потому что этот вопрос все сделан, дальше идем, да, такой СДВГ такой в геополитике. Но мы-то говорим, что нет, Украина это просто звено, очень важное, но звено, которая касается мировой экономики, мировой политики, системы безопасности, системы мироустройства как таковой, потому что специальная военная операция вскрыла такое количество нарывов, которые уже вот готово было лопнуть, что сейчас по цепочке это все за собой, все остальное потянуло. Началось действительно с Украины. Как бы вот так вот, да, ярко. И мы говорим, давайте об этом договариваться. А не просто не надо нам продавать идею, ну, давайте там, вы классные парни в Кремле сидите, давайте мы вон черканем что-нибудь и забудем вам. Не забудем. Потому что были прецеденты, когда надеялись на то, что там Минском можно закрепить что-то, да, или Минск что-то поможет. Но в итоге оказалось, что не так. Поэтому, что называется, стиснув зубы и вперед. Новости продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Давайте сейчас не про Украину все-таки, потому что час ей посвятили, а про другие какие-то темы. Пожалуйста, присоединяйтесь. «Говорит МСК-бот», «Телеграм-бот». СМСки плюс 7925-888-948. Прямой эфир 495-7373-94-8. А Владимир Путин говорит, что Россия рада принять из-за рубежа людей, разделяющих ее ценности. Как указал президент на заседании Президиума Госсовета, особенно это касается молодых и перспективных. Глава государства пообщался с девушкой, которая переехала из Латвии. Владимир Путин уточнил у нее, что было самым сложным. Она говорит, специально задал вопрос, чтобы с коллегами потом поработать, посоветоваться, как организовать эту работу. Он уточнил, что стране нужен контингент людей, близких к тому, чем мы живем, и к ценностям, которые мы защищаем. Есть ли ощущение, что люди действительно из-за рубежа сейчас потянутся от противного? Ну, знаете, как рассуждаем от противного, да? Очень долго приучали к тому, чтобы воспринимать жизнь в Российской Федерации, причем гражданами Российской Федерации, как какое-то недоразумение. Ну, то есть, да, здесь можно получить образование, здесь можно даже денег заработать, но тратить их надо в другом месте, потому что там непонятные ценности. Все ценности там, далеко, в прекрасном мире, куда ведет дорожка из желтого кирпича, ну что-то подобное, да? А сейчас речь идет о другом, когда идет пессимизация вообще всего русского на планете, ну не на планете, а в Европе, будем говорить так, да, в Европе, особенно в определенных частях. То, естественно, люди начинают думать, а где безопасно? И начинают смотреть в сторону Российской Федерации, что безопасно здесь, что здесь ценности, что есть люди, которые готовы разделять эти ценности, самое главное. И, как это называется, да, не было бы счастья, да несчастье помогло. Давайте порассуждаем на эту тему. Вернуться бывший наш, которому осточертела, в общем, Европа, понятно, немцы через Латвию шли в 41-м, чтобы разделить наши ценности. Ну, это другое. Так, в Сибири безопасно, говорит Лена. Да в России в целом безопасно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, пожалуйста. Алло.
Алло, здрасте.
Да.
Валерий, Москва. Вы знаете, я услышал вот в очередной раз про каких-то там либералов, которые находятся у нас в военном руководстве.
Нет, там речь не шла про военное руководство и либералов. Просто речь шла про какую-то пятую колонну, которая якобы мешает военным. Да.
Да, в том числе.
Конспирология. Мне
кажется, это, конечно, абсолютная ерунда, потому что у нас все решения принимаются на уровне президента, я имею в виду военные решения стратегические, и говорить о том, что наш президент является сильным большим либералом в этих вопросах, это не соответствует действительности. Просто, как мне кажется, что принято целенаправленное уже решение о прекращение военных действий на сегодняшний момент. И надо просто выйти из этой ситуации, ну, с максимальным для себя профитом.
Как обычно, понимаете? И заканчиваются все боевые действия. Мы про ценности сейчас, пожалуйста, уже не про фронт, уже про ценности. Можно? Вы прослушали, хорошо. Еще раз повторю, Владимир Путин говорит, что Россия рада принять из-за рубежа людей, разделяющих ее ценности. Так, полно стран. Где безопаснее и комфортнее, чем в России, говорит Сергей. Сергей, да мы не сравним. Может, есть, конечно, такие места. Боже мой, наверняка есть такие места, и дай бог, чтобы там людям жилось хорошо. Мы говорим про Российскую Федерацию. Давайте так, тренды поменялись. Люди стали обращать внимание на то, что они живут в хорошей стране, в безопасной стране, в хорошей стране. Понимаете, в богатой стране. При том, что так долго учили, что здесь плохо-плохо, фу-фу-фу. И вообще, гордиться своей страной – это стыдно. Это неправильно вообще. Понимаете, в чем дело? Мы сейчас говорим про Российскую Федерацию, потому что есть люди, как бы вам ни казалось, Сергей, это странным, но есть люди, которые разделяют ценности, которые в какой-то момент, может быть, разочаровались в месте, куда они эмигрировали в свое время. Есть и такие люди, это правда. И хотят вернуться, и хотят сюда приехать, понимаете? Так, парень из Кабула. Здравствуйте, парень из Кабула.
Добрый вечер.
Здрасте.
Я хотел сказать, что действительно, да, на самом деле, очень много людей. Мне это очень интересно, я за этим слежу. Если посмотрите YouTube, в Ютубе порядка 30-40 каналов, где ведут иностранцы, которые переехали.
Ведут, да, переехали сюда, есть такие, да, это правда.
А вот, и они очень четко рассказывают поэтапно, как переехать, как найти квартиру для начала, как построить дом, как купить землю, как установить себе септик, как в школу ребенка устроить, в садик, как картошку сажать. Ну, то есть прямо вот от первого дня, там, как бы по сей день. А вот. И есть еще канал, он называется «Ютубе поумнее иностранцы». И вот там у людей ведущий спрашивает, как бы, а что вас потянуло, зачем вы переехали, тем более с семьей, там, пятое, десятое. И люди настолько всего хорошего говорят, что вот они услышали, переехали.
Даже свои поверили, удивляются, и... правда? Даже свои что удивляются. Говорите? Даже свои удивляются, насколько хорошо, да, оказывается.
Да, да. Я, как человек, который давно живу здесь, я порой вещи узнаю от них. А, ну, к примеру, у них спрашивают, как бы, что вот необычное показалось в России. А вот, они говорят, что переодевашки. Ведущий спрашивает, а что такое переодевашки?
Да, что такое переодевашки?
Я тоже удивился, что это такое.
А что это?
Они говорят, что вот русский человек, когда выходит на улицу в магазин за хлебом, он обязательно должен переодеться.
А, в смысле не в пижаме выйти? Интересно, спасибо большое, парень из Кабула. Так, все, кто когда-то уехал и время от времени приезжает, говорят, что здесь лучше, не все могут вернуться по разным причинам, говорит Павел С. Конечно, не все могут вернуться, тем более, когда очень много сил и средств затронуто на то, чтобы обустроить свою жизнь в другом месте. Вот, но ты же все равно с собой себя-то берешь. И более того... Возможно, просто 30 лет назад переехать для кого-то было хорошо. И шансом, это был шанс на лучшую жизнь. Правильно? Это был шанс на лучшую жизнь, безусловно. Но что касается того, что времена-то поменялись, понимаете, мы с вами очень привыкли, говорим, ну, там, про Москву говорим, да, к тому, как здесь сейчас, да, как Москва изменилась там за последние 15 лет, например. И мы считаем это нормой. Но для других людей, которые приезжают из-за границы, например, сюда, не норма, что в метро можно спать, например, да, и тебя не ограбят. Что можно идти по городу после полуночи, и, в принципе, тоже можно безопасно добраться до пункта назначения. Что транспорт ходит по часам. Из этого состоит-то жизнь все-таки. Она правда из этого состоит. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Еще у нас не принято в обуви ходить по квартире, говорит Лена, и это правда. Помню, где-то на просторах интернета читала историю нашей бывшей соотечественницы, которая уехала в Италию, прожила там десятилетия, получила загнивающее гражданство, но решила вернуться в Россию. Приехала, пожила годик и уехала обратно в Италию. Оказалось, она там жила в доме 18 века, а тут непонятно, что там у дочки была балетная школа, чуть ли не приласкала, а тут ничего. Так человек ищет, где лучше. Это естественно. Человек ищет, где лучше. Мне тут подсказывают, что можно безопасно добираться куда-то, если у тебя юбка не короткая. Вот. Вообще, в идеальном мире размер юбки вообще не должен никак влиять на безопасность женщины. Вот в принципе. Ее в юбке она, в брюках она, а еще в чем-то. Это вопрос скорее к мужчинам, но это большой другой отдельный разговор, не будем этого касаться. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Евгений, Костя Дмитриев.
Да, Костя.
Значит так, у меня тут недавно, ну, да, пару лет назад появился брат-кубинец.
Так, брат-кубинец, названный. Да?
Ну, это... Что-то в этом роде. Женился на сестре.
Так.
Вот. В общем, мужичок такой, полтинничек ему. Пожить он успел и в Испании, и в Америке было, ну, в США. Вот, и тут, ну, грубо говоря, на старости лет потянуло его к нам сюда.
Так,
и знаете,
и
как
что?
Ему хорошо.
Хорошо ему здесь,
у него единственное расстройство, что холодновато, но на вторую зиму уже попривык. И уже начало нравиться. Но человек реально, ему здесь нравится. Мы с ним вот ходили, гуляли по центру, там общались. Да, здесь спокойно, здесь есть все. То есть он говорит, да, вот они на Кубу съездили в отпуск в этом году. Ага. Именно что в отпуск, а не жить там. Он говорит, в отпуске на Кубе классно.
Вот, скажешь,
жить я туда
мне самой
не хочу.
Мне самой на Кубе очень понравилось в отпуске. Но жить лучше в Москве, в Российской Федерации, это правда. Спасибо большое, Костя. 7373948. Так, первый канал посмотришь, так вообще удивляешься, как у нас до сих пор не первая экономика мира, говорит Борис. Ой, а почему вы такие все ядовитые, а? Вот правда, откуда это? Расскажите мне, пожалуйста, откуда столько яда? Понимаете, есть... Может быть, вас действительно удивляют иностранцы? У меня вот есть знакомый итальянец, много раз об этом говорил, очередной раз говорю, который здесь в свое время работал в очень крупной компании, руководил ею. Потом санкции начались, компания, значит, в России закрылась, эвакуировали их всех там в Нидерланды. Вот. А он говорит, а я не поеду. Я не поеду. Получил быстро российское гражданство. Очень быстро получил российское гражданство. Открыл здесь свою компанию. И зарабатывает больше, чем коллеги в Нидерландах, если я не ошибаюсь, мне кажется. И все, и живет припеваючи, понимаете? Но вспомните истории многих людей, которые бежали отсюда, подгоняемые, значит, всякими страхами через Верхний Ларс и оказались, не знаю, там, в Тбилиси. Прекрасные, скорее всего, прекрасные города, ничего плохого не имею, ничего против не имею. Не знаю, в Бишкек, куда-то еще, да, и вроде тепло, и вроде дешево, и вроде еще что-то. А потом они давали интервью, говорили... Вы знаете, а я вот занимался тем, что в Москве преподавал, не знаю, уроки там настольного тенниса, был, не знаю, кем-нибудь там нутрициологом, психологом, коучем или еще что-то. А в Тбилиси люди не нуждаются в коучинге и в психологии. Вся их психотерапия – это хинкали и красное вино. А мы им не нужны. А такие люди нужны на Патриках. Ну, например, да? И человек потом преодолевал свой страх и возвращался, потому что, ну, а жить на что? Надо. Потому что у многих было заблуждение, что вот здесь плохо, а в другом где-то месте хорошо. Не знаю, люди добрее, законы справедливее, там, медицина лучше, все что угодно. Но потом как бы сравниваешь и понимаешь, что ты, в общем, адаптивен-то в большей степени к своему. Потому что вот эта иллюзия, иллюзия обмана, которая была, оказывается, что она была у многих. И теперь, почему вам кажется странным, что люди, например, из Прибалтики, где имеют статус, извините, не граждане, они говорят, а я, вот наконец-то на меня обратили внимание, наконец-то у нас принимаются какие-то законы, наконец-то там соотечественникам можно перебираться, и самое главное, готовить для себя почву, чтобы здесь работать, разделять ценности. Вот. Есть другой прецедент, у меня лично там знакомые, которые уехали из Соединенных Штатов Америки, прожив там предварительно 25 лет, но еще там со студенческих совсем времен, но родили ребенка, да, он там до 6 лет походил в детский сад, а в 7 лет они переехали и говорят, ну, мы не хотим темы гендерного равенства, ну, нашим детям это не нужно, они переехали в Москву к себе там в родительскую квартиру, все, отправили ребенка в обычную районную школу. Из таких мелочей складывается. Просто нам кажется, что это какая-то фантасмагория, как это так, нужно же всегда стремиться куда-то, да, из деревни в райцентр, из райцентра в поселок, из поселка, не знаю, в город, из города в областной центр, из областного центра в столицу, а из столицы куда стремятся? За границу. А потом оказывается, что, в общем, в столице прикольно, правда? Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Евгения, добрый вечер.
Здравствуйте, да. Слушаю вас.
За последние 20-25 лет я объездил 52 страны.
Угу.
Вот могу сказать вот с точки зрения, скажем так рационально, бизнес жизни. Лет 10 назад безумно рвало в ту же самую Европу, в Америку. Причем была действительно возможность переезда, открытие бизнеса и так далее. Сейчас оглядываясь назад, я понимаю, что с точки зрения бизнеса действительно в России намного комфортнее. Опять же, и комфортнее, и понятнее. Людям, скажем так, 30+, плюс 40+, плюс формирование бизнеса, да, здесь классно, здесь хорошо.
Формирование бизнеса, спасибо, классно, хорошо, да. Да, есть такое. Записаться к врачу можно быстро очень, кстати, тоже. По одному клику, тоже очень удобно. Сергей, настаивает Сергей. Сергей, мне вы очень нравитесь в своей убежденности, что надо найти где-то правильно. А кто говорит, что везде идеально-то? Расскажите, пожалуйста. Да, центр Никитска отличается от Котельников, извините, это правда, и от Капотни. Вот. Но это не значит, что от того, что Никитска отличается от Котельников, нужно срочно бежать в Тбилиси. Понимаете? В надежде, что там будет лучше. Сергей говорит, погулять по Москве, это не погулять, например, по Ногинску, даже в плане безопасности, а чем дальше, тем еще хуже, Москва не Россия. Не, во-первых, Москва Россия, во-вторых, а что вы имеете против Ногинска? В Ногинске, всем советую, рекомендую, прекрасный областной театр драмы, фантастические спектакли, фантастическая там реконструкция прошла, и у них очень классный парк, где можно погулять. Правда? Правда. И вечером тоже. Лично гуляла. Убедилась, все хорошо. И классные кафешки, ресторанчики там есть в Ногинске. И электричка туда, ласточка ходит еще. Вот, что вам про Ногинск могу сказать. Так, в Москве ты нутрициолог, а в Бишкеке угли раздуваешь. Ну, что-то такое, да. Хорошо бы мама дома в детстве. Ну, примерно так, конечно. Россия по всем параметрам лучшая страна в мире, говорит Антон. Говорят, что в России чиновники к россиянам относятся хуже, чем к понаехавшим из Азии, потому что россияне не любят взятки давать, говорит. Говорят, что. Мало ли кто что говорит, 251-й. Мало ли кто что говорит. Выстрел классный драмтеатр в Звенигород. Очень хорошо сделали центральный парк, говорит Михаил. Вот, пошла реклама. Наконец-то, внутренний туризм. Давайте так. Здравствуйте, я слушаю вас. Пожалуйста. Алло.
Алло.
Да. Слушаю вас, пожалуйста.
Да, здрасте, здрасте.
Здрасте, здрасте, да.
Зовут меня Москва.
Да, Сергей.
У меня сестра живет в Берлине, она немка. Родилась в Берлине, выросла, и ей сейчас уже там 30 с небольшим лет. И она всегда, приезжая в Москву, сюда к нам, братьям, угу. По сей день, даже была ситуация, когда вот 22-й год, да. СВО и все прочее, немного сомневалась, побаивалась, ну, были настроения. Ну, я не скрою, у меня тоже такие же настроения были напряженные. Но, тем не менее, приезжает и по сей день Москва и окраины, и области самые безопасные, в принципе. У нас много родственников по России. Там, угу. В Тамбовской области родственники, в Воронеже у нас родственники, угу. В Краснодарском крае родственники. Мы везде едем, когда вот они приезжают, летом, мы семьей большой выезжаем, там на машинах по родственникам приезжаем. Мы везде отдыхаем, никогда не было конфликта с кем-то, чтобы Катя, ну, сестра вот эта немка, чтобы она видела вживую. Она говорит, я не понимаю, какой это стереотип.
Странный, да?
Созданный.
Спасибо большое. Да, созданный стереотип, совершенно верно. Но, правда, он не на пустом месте был. Давайте так. Все-таки скачок технологический, цивилизационный, он объективно произошел. И, скорее всего, он произошел, потому что люди помнят 90-е годы. Люди помнят 90-е годы. Люди выросли, которые помнят 90-е годы. Говорят, мы не хотим так. А у нас есть большая страна. А давайте осмотримся. У нас есть большая страна. Что мы можем сделать? Мы хотим конкурировать. Мы хотим догнать и перегнать. И в итоге, как это, да, там про Нижний Новгород, например, говорят, что туда, как это, наши люди успели поездить по Европам, посмотрели там, что хорошего, приехали и улучшили, и получился новый Нижний Новгород. Ну, примерно так. Так, люди... О, люди... Так, раздувайте угли в городе электроугли. Например, так. Так, Михаил пишет, спасибо за Ногинск, мы вас любим, мы вас тоже очень любим. Ой, кстати, да, я же совсем забыла, пользуюсь как раз служебным положением, раз уж про Ногинск речь пошла, сегодня день рождения у худрука Ногинского театра драмы Михаила Чубаченко, с чем мы его и поздравляем от всей души. Раз уж речь про Ногинск как раз зашла. 7373-948, это телефон прямого эфира. В Боровске громадное количество храмов, сам город на холмах, оврагах. Очень интересно. Дубна интересно, Наукоград без шуток интересно побродить, к примеру, говорит Михаил. Еще, где же бизнесу в России комфортнее, если постоянно поднимают налоги, коммуналку, электричество? А в других странах, конечно, этот самый, хочешь открыть бизнес, вот тебе денег дадим, налогов не будешь платить, и вообще всячески тебе плюшки и преференции. Правда, во всем мире же так бизнес открывают, да? Дональд Трамп не даст соврать, как он бизнес свой строил. Прочитайте в его книжках, пожалуйста, что там написано. Приезжайте в Серпухов, крутой город, живописный. А какая АК? В аптекарском огороде тоже интересно, говорит. Говорю, я так понимаю, что у нас перекличка по городам. Заодно узнаем, где нас слушают. Так. Еще Денис, здравствуйте, слушаю вас. Про ценности и про приезд людей из-за границы.
Добрый вечер.
Здрасте.
Денис. Есть у меня одна знакомая француженка, парижанка.
Так.
Она достаточно молодая. Ну, как то, что
как романтично. Идет. Так.
Да, она когда в Москву, в Питер, она очень любит, периодически приезжает.
Да.
Она говорит, я попадаю в рассказы своих родителей об их молодости.
Ага, и?
То есть, когда спокойная, сытая жизнь, куча людей в кафешках, там вот это вот все, знаете, вот действительно многие уезжали там в 80-х, в конце 90-х, ехали за хорошей...
За хорошей жизнью ехали, да, да.
Да, так ведь, а ведь правда тогда Запад был на взлете.
Был, что? Но потом-то, ну потому что просто многие, спасибо большое, Денис, но просто многие посчитали, что вот оно так будет всегда. Но мы не можем ни в коем случае критиковать людей, которые продолжают быть убежденными в том, что им там будет лучше. И пусть им будет лучше. Главное, чтобы они не донатили вражеские вооруженные силы, правда? Ну, если у человека там бизнес какой-то, не знаю, там семья, дети, все что угодно, правда? Но только по справедливости. Ты зарабатываешь там и тратишь там. А не так, что ты зарабатываешь здесь и тратишь там. Тоже не совсем правильно, согласитесь. А, так, в Готэм-Сити приезжаешь бизнес открыть, там сразу 3 миллиона долларов дают, и крыша доплачивает 100 тысяч. Конечно, так это и работает. Кстати, в продолжении темы давайте про ценности. Прям коротко.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Просто вброс информационный вам предлагаю. Смотрите, 70 лет назад, 15 апреля 1955 года, предприниматель Рэй Крок открыл первый ресторан в сети «Макдональдс». 40 тысяч ресторанов сейчас, располагаются сотни стран мира. А, что там еще? Там в Париже работает самый узкий в мире «Макдональдс». Узкий «Макдональдс», да, это оксюморон. Узкий и «Макдональдс». А в Новой Зеландии там можно съесть бутер прямо на борту списанного самолета. А, что там еще есть? А, вывеска бирюзового цвета есть в Аризоне. Так, ну, такая смешная бантичная новость. Я про другое. «Макдональдс» – это феномен с точки зрения того, как концепция может прижиться по всему миру и принести людям колоссальные деньги, если они в это вкладываются. Вопрос. Давайте порассуждаем. У Российской Федерации что вот подобного... Сейчас же есть мода. Сейчас есть мода на все вот это вот, на славянское, на русское, переосмысление культуры происходит. На Гжельский завод вообще не записаться на экскурсию, там все заранее распродано. Все заранее экскурсии, это прям круто очень, да. На жостовские подносы, жостовская роспись. Переосмысление происходит, и это круто. Там кокошники в моде, например, там какой-то стиль в интерьерах русский. Чтобы такого вывести на мировой рынок, чтобы вот как с «Макдональдсом» получилось. Как вы думаете? 7373-948, телефон прямого эфира. Все несколько по-другому. Заработали тут, а синюшку в Дубае. Ну, Дубай – это другая история. Это для других людей, говорит Виталий. Это другие. Это особая каста людей, Дубай. А, давайте так. Что такого прикольного придумать? Вот что такое двинуть миру? Чтобы, ну, наверное, развиться так до уровня, с точки зрения коммерции, по уровню до, вот, как это было у «Макдональдса» в 55-м году. Потому что они прочувствовали нишу, они эту нишу взяли, и их просто могут копировать, но они в какой-то степени неповторимы, это правда. Что есть такого у нас? Давайте на эту тему порассуждаем. 7373-948, 7373-948, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Максим.
Да, Максим, пожалуйста, не теряйтесь.
Да. Все очень банально. Этот бренд известен.
Ну, кроме ракет. Ну, давайте, ладно, не про ракеты только, а про что-то другое. Что?
Хорошо, но все равно это оружие, это АК-47.
АК-47. А что-то не только. А то все, что не делаешь, все АК-47. Так, слушатель говорит, вам удобно рассуждать про это? Мне удобно. Ну, конечно, мне удобно рассуждать про это, ну, потому что я в России, люблю Россию, что... У меня, кстати, вся... Вот все, во что я сейчас одета, все российских брендов. Вот если уж на то пошло, честно, я продвигаю все русское, российское. Так, банкинг у нас, вон какой мы... Да, банкинг, кстати, это крутая тема. Банкинг продвигать, да? А с едой что-нибудь? Со стилем, с искусством? Как Дягилев с... Дягилев же, да? С балетом. Дягилев. Дягилев с балет, правильно. Вот что-то подобное. Кефир можно. Ну, кефир такой, сгущенка. Сгущенки во Вьетнаме полно, послушайте. Сгущенка – это вьетнамская тема в том числе. 12.30 новости, продолжим фантазировать через 4 минуты.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Вот у вас фантазия, конечно, разыгралась. Так, по поводу того, чем Россия может как раз продвигать себя, свой бренд, бренд России, да, продвигать в мире. Отталкивались от тезиса, что сегодня 70 лет Макдональдсу исполняется. И каким образом они через организацию процесса умудрились вот эту нишу не просто занять, а монополизировать эту нишу, и вообще никто ничего подобного. Ну, просто все остальное – это аналоги. Так, какая хорошая тема. Спасибо большое. Пожалуйста. Как уже надоели эти Трамп со своими украинами? Вечером хоть отдохнуть, говорит Кунжут. А Кунжут, а кто-то негодует и говорит, давайте еще больше про Украину. В Москве почему-то на каждом углу медвежий жир продается, жир изюбря. Очень много товаров с севера. Это у вас мода на север в Москве, говорит Григорий. На все аутентичное, скорее. Я, правда, не видела, чтобы на каждом шагу продавался медвежий жир, честно говоря. Так, что еще? Водка и АК-47 прекрасно прижились по всему миру. Но понимаете, Джулиан, АК-47 это не товар, как бы, ну, не везде это товар первой необходимости, скажем так, да? Вот, я говорю про то, что вот здесь вот, как это... В гражданском сегменте. Ну что, водка везде. Послушайте, ну надо как-то этот вайб, извините, менять, да, что уже у нас зожников такое количество, что с этой водкой, ну, было прикольно, можно было миллионы делать, миллиарды на этом делать, наверное, в 90-е годы. Да, водка, балалайка, шапка, ушанка, вот это все набор туриста традиционно. И матрешку еще под мышку. Вот, но сейчас оно по-другому. По-другому. Сейчас оно вот что-то оно уже другое. Московский электробус. Представляете, в Бостоне будет написано «This is электробус». Говорит Виталий. Да, это экзотично, согласитесь, это экзотично. Можно создать отдельную программу, как Трамп делает в США. Даем гражданство, если иностранцы приезжают к нам в страну и вкладывают определенную сумму денег в открытие бизнеса, говорит Сергей. Такое это есть, золотые визы, у нас это есть, это, правда, не очень пользуются спросом, но все равно есть. Так, пельмени растягай, кислые щи, говорит Вячеслав. Так, Россия может продавать нефть в бутылках с надписью «Россия». Да что вы с этой нефтью делать-то будете? Скажите, пожалуйста, надо будет затереть на бутылках «Made in China». Примерно так. Что я говорю про то, что надо, ну, как бы вот здесь, сейчас, понимаете? Вот. Но а вы мне про нефть и про водку, и про АК-47. Мне еще тут... Мы с Уралмаша прислали фотку с танком, но разве что. Эта ниша уже занята. Эта ниша есть. Давайте что-то еще для гражданского сектора придумаем. Вот с одеждой тема есть. Почему нет? А Денис говорит, сейчас будет глупый... Он не глупый вопрос. Почему, Денис? Не бывает глупых вопросов. Перестаньте. А оно нам надо? Конечно, надо. Конечно, надо, Денис. Вы понимаете, мы сами себя начали познавать от противного. Потому что нам вдруг в мире, которому мы хотели всю жизнь понравиться на протяжении там 30 с лишним лет, сказали, а вас нет. Ну, просто нет. Просто русским быть стыдно. Паспорт свой нужно, там, не знаю, сколько этих был сумасшедших, которые паспорт рвали, там, слезы лили, и все. А где достоинство? И мы начали сами себя изучать, правда. А что есть мы? Вот если нас самих, как бы от нас изолируются и говорят, мы считаем, что вас нет, сделаем вид, что вас нет. Сделать это, конечно, невозможно физически, но мы хотя бы сделаем вид. Мы говорим, ну хорошо, да, автаркия тогда. Чем мы будем, что мы делаем? Как мы сами с собой знакомим весь остальной мир? Что мы продвигаем? Кроме водка, ушанка, балалайка, что там, Гагарин, что есть. Это бренды, которые будут жить всегда, естественно. Ну что-то новое можно придумать. Почему нет? Давайте слушаем вас. Алло, пожалуйста.
Добрый вечер. Борис Москов.
Да, Борис. Да.
У нас есть один бренд, который я встречал и в Арабских Эмиратах, и в Саудовской Аравии, и в Израиле, и в Нью-Дели,
так.
И в Бангалоре, и в Европе.
Я волнуюсь, пожалуйста. Что это?
Это Маша и Медведь.
Маша и Медведь. Да, кстати, Маша. И что? Маша и Медведь, да.
Популярный, отличный, я считаю, это наш бренд.
Маша и Медведь бренд, ну, так.
Да, нет, абсолютно, это бренд, потому что игрушки везде продаются, Машу все знают. Угу. Абсолютно универсальная вещь. Да, это не такая, конечно, утилитарная, как булочка с мясом, но в качестве soft-power, в качестве мягкой...
В качестве soft-power, это правда.
Это идеальный вариант.
Идеальный вариант. Маша и Медведь, да? Ну, тоже, кстати, почему нет? КамАЗ! Да это уже известная история с КамАЗом. Понимаете, что там еще можно? Кто-то предлагает про бытовую технику еще под, значит, поговорить. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, что здесь было, было еще? Давайте вас, наверное, послушаем. Еще одна тема, которую я хотел с вами обсудить. Алло.
Алло.
Да, да, пожалуйста.
Николай.
Николай.
Меня зовут, из Москвы.
Да, Николай.
Да вы знаете, я вот тоже сейчас слушал вас, слушал выступающих, сидел. Вот пришел к простому выводу.
Ага.
А нечего нам предложить миру. Все, что можно, почему? Мы уже отдали. Все хорошие бренды, которые были, типа там срисованных машин, ZIL, ZIS, там,
и так далее. Ничего нет у нас, что ли? Расходимся, да?
Все ушли. Да нет, почему? Есть, но мы все это уже дали. Единственное, что у нас есть, но мы не продаем, не отдаем, это ледоколы. Правда, Путин почему-то на этой сходнике, как его...
Сходнике. Это не сходняк был, это по-другому называется.
Не помню уже.
Вы даете себе...
Почему-то Эфиопу решил предложить ледокол.
И что? Короче, ничего у нас нет, говорят люди. А мне кажется, есть. А чего нету-то? Я не понимаю. Ну, правда. И даже если Эфиопам предложить... Может, а вы в курсе, кстати, что Дубай, арабская компания участвует, например, в проекте по развитию Мурманского порта? Ну, так, к слову, да? Где арабы и где Мурманск, где Северный морской путь? А они участвуют, а им интересно... А они понимают, что там тоже деньги. А почему нет? Поэтому... Икру красную. Ну, можно, конечно. Атомная энергетика. Это тоже существует. Толстовки Роскосмос надо в США отправлять. Да, кстати, если у нас продавались толстовки с НАСА, то там можно с Роскосмосом. Есть, кстати, тоже отдельные локальные бренды. Все это придумывают. И самое главное, понимаете как? Это придумывается в чем... В чем еще цимис? Это придумывается прежде всего для нас. То есть мы сами для себя это открываем, а потом понимаем, ну мы же можем с этим на рынок-то выйти. Потому что АК-47 мы это придумали сначала для себя. И наш Уралмаш мы тоже придумали для себя. Что там еще? КамАЗ придумали для себя. А потом поняли, что это можно, в общем, двигать дальше. Правда? Почему нет? А еще у нас есть балет. Арктика, атомная энергетика, Белуга, что там еще, Алтайское мумиё есть. Тоже, кстати, да, с учетом того, что гречка сейчас считается очень модным суперфудом, я слышал, что в Европе там чуть ли не по 10 евро за этот самый, за маленький там 200-300-граммовый пакетик предлагается. Представляете, что можно сделать, какой бренд создать на теме диетологии и ЗОЖа, это квашеная капуста? Представляете? Вот там миллионы, конечно, сколотить можно. Ну, примерно так.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Курорты Баренцева моря, говорит Эксмир. А вы смеетесь, кстати, есть уже такие люди, люди ездят, на китов смотрят. Смотрите, есть тема, кстати, с брендами. Пекин потребовал, чтобы китайские авиакомпании не принимали новые поставки Боингов, а также приостановили любые закупки авиационного оборудования и запчастей у американских компаний. По их словам, такое распоряжение было отдано после того, как Китай на прошлой неделе ввел пошлины в 125% на американские товары в рамках торговой войны с США, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Но иногда делим пополам, честно говоря, потому что китайцы об этом не официально, ну, официально они об этом не заявляют, а Bloomberg об этом заявляет, американский Bloomberg, да. Дональд Трамп очень хотел, чтобы Китай подчинился, Китай не подчинился, потому что, как, да, спросили у кого-то из китайцев, какие выводы вы можете сделать по итогам французской революции, он сказал, что слишком мало времени прошло, чтобы делать какие-то выводы, а прошло к тому моменту уже там несколько сотен лет. Поэтому для Трампа оказалось неожиданным, что китайцы, в общем, стали идти в атаку открыто. Вот. И теперь американская пресса, конечно, качает, что там китайцы что-то там тоже то ли не хотят, то ли не будут, то ли еще что-то. Это так, к слову. Есть еще одна занимательная очень новость, но, как я вам обещала, про Украину не будем больше говорить. Зеленский обвинил США в симпатиях к России. Президент Украины раскритиковал заявление спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткофа и отметил, что тот, цитирую, «обсуждает вопросы не своей компетенции». Поводом для недовольства стала реплика американца о приближении мирного соглашения с Россией, которое якобы включает территориальный вопрос. Эти слова раскритиковал при этом слова Зеленского вице-президент США Джей Ди Венс и назвал их абсурдом и добавил, что риторика украинского лидера определенно непродуктивна. да, то, на что, возможно, мы надеемся, что ну, в Соединенных Штатах Америки просто поймут, что ну, невозможно разговаривать с людьми, которые находятся под гипнозом. Ну, примерно так. Смотрите, просто интересная новость есть, что российские первоклассники теперь будут тратить на выполнение домашнего задания не более часа с 1 сентября 2025 года. Первоклассникам в школах России теперь не придется тратить на выполнение домашнего задания более часа, а ученикам 9-11 классов не более 3,5 часов. Приказ Министерства просвещения опубликован на портале правовой информации, только есть одна заковыка. Есть, насколько я понимаю, один приказ Минпросвещения, по-моему, 115-й он называется. Там вообще было написано, что первоклассникам домашние задания не задают, оценки не ставят. Но мы же понимаем, что реальность, она немножечко про другое. И как вот эти вот приказы будут биться друг с дружкой? Вот. Но есть еще одна интересная тоже тема в плане подготовки к единому госэкзамену. Вдруг кто не видел темы? Вот она. В каждом пункте сдачи ЕГЭ теперь будут находиться представители родителей, чтобы следить за соблюдением прав выпускников и условий экзамена. Рособорнадзор говорит, в каждом пункте сдачи единого госэкзамена смогут находиться представители родителей. Это вдруг, если кто-то очень беспокоился по поводу того, как дитятки на экзамене, тяжко, не тяжко, можно будет там находиться. Вопрос, нужно ли это самое главное детям, если там еще будут тревожные родители. И смотрите, очень такая новость тревожная. В Москве женщина купила квартиру, но не смогла туда зайти. В помещении забаррикадировался предыдущий собственник, которого развели мошенники. Женщина купила квартиру на Верхней Хохловке в конце марта 2025 года, перечислила средства, заключила договор купли-продажи, но зайти на порог не смогла. Предыдущий владелец забаррикадировался, кричал, что не пустит. Выяснилось, что злоумышленники его развели. Аккаунт на госуслугах, сказали, что взломан, жизнь под угрозой. Он начал свои сбережения перечислять. Мужчину убедили взять кредиты, занять у знакомых. Якобы мошенники пытаются оформить на него займы. Заставили Владимира продать его однокомнатную квартиру в Москве. В середине февраля он сам выбрал риэлторское агентство, заключил договор. Покупатель быстро нашелся. В конце марта Владимир подписал договор купли-продажи. Все это время мужчина был уверен, что сделка фиктивная и квартиру ему вернут. Мошенники запретили ему впускать к себе в дом полицию и нового владельца квартиры, чтобы не нарушать тайну следствия. В общей сложности мужчина отдал 17 361 тысячу рублей. Почему люди ведутся на мошенников? Почему люди сейчас продолжают вестись на мошенников? Как эту эпидемию побороть? Как эту эпидемию побороть? Есть у вас рецепты или нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте это обсудим с вами, потому что... Да, новая владелица, она же вызвала полицию, обстоятельства прояснились, и Владимир понял, что следствие было не настоящим. То есть его убедили деньги взять, его убедили в том, что это якобы фиктивная сделка. Он все какие-то документы подписывал, какое-то агентство. То есть это целая вообще цепочка. Но почему люди ведутся мошенникам? Не разговаривать нужно. Получается, тут работала целая ОПГ. Похоже на то. Похоже на то. И, честно говоря, немножечко паника включается, тревожность, потому что, ну, а как? А как тогда быть вообще? Понятно, что нужно все перепроверять, понятно, что не нужно никого... То есть цепляют-то они, да, они цепляют не за рациональное, а за страхи, за эмоции. И могут втираться в доверие интонации, еще чем-то. Давайте так, 7373-948. Как обезопаситься от мошенников, как справиться с этой эпидемией. Похоже, реально эпидемия. То есть человека вели несколько там, недель, видимо, даже. Говорили про какую-то тайну следствия. Он был как под гипнозом. Никого не пускать никуда. Вспоминаем, да, как детей учили. Не разговаривать с незнакомцами. Не садиться в чужие машины. Не отвечать на просьбу помочь, там, поднять котенка, войти в подъезд или еще что-то. И вот люди вырастают. И потом... Мошенники к этим взрослым людям приходят с другим текстом, но примерно все то же самое, да, ну, как бы нам кажется, что это вот дети очень наивные существа. А что со взрослыми-то людьми, что с нами с вами происходит? Родители у пострадавшего есть, Виталий, ему 63, у него, возможно, дети есть. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
А, здравствуйте, я хотела бы сказать, что, мне кажется, это от людей зависит, от их... внутреннего мира и всей психики, психологии, ну, как бы невозможно держать человека постоянно в напряжении. Так,
а, видимо, возможно. Самое удивительное, видимо, возможно. Понимаете? Как вот это, как это объяснить? И самое главное, понимаете, мы думаем с вами, что ну с нами этого не случится, потому что мы же умные, у нас высшее образование. Вспомните, как человеку, он работник, по-моему, там Генштаба или Минобороны был, развели. А у меня знакомую чуть было не развели, хотя она там юрист заслуженный. А она чуть было не поверила, что ей действительно Центральный банк звонит. И спасло ее то, что она была в командировке, и в другой стране у нее был роуминг капал, и она перестала с ними разговаривать.
Ну, у меня тоже подругу развели, точнее говоря, ее сына, который не очень глупый, очень хорош в институте. Вот, он повелся, зацепили его с того, что вот он собирается сдавать экзамен, ему позвонили в этот момент и подловили его на том, что вот если вы сейчас что-то не сделаете, у вас выключится телефон, и вы его не сможете...
Ой, да, это у меня тоже было такое. Да,
и дальше вот этот клубок потянулся, там были другие аргументы, другие факты, другие зацепы. И когда с ним мама разговаривала на эту тему, она его спрашивала, почему ты ни разу ничего не спросил, ничего не сказал. Ты же проживал эти несколько дней, ты везде был, и на улице, и с тобой рядом были люди. Ты
домой приходил, и ответ какой? Позвонить.
Он сказал, я постоянно об этом думал, постоянно об этом думал, но он сказал, что вот он находился все время под какими-то тревожными сомнениями.
Давлением каким-то, да.
Да, давлением и сомнением, что он, если он сейчас что-то кому-то скажет, то это будет не в его пользу.
Не в его пользу это будет. Ой, ну, странно, конечно. Может, это естественный отбор, говорит Наталья. Ну, я не знаю, что это так за естественный отбор. А у меня небольшой вопрос, Стас говорит, Стас Лока. А как человек, у которого есть 17 миллионов рублей, будучи таким недалеким, умудрился эти деньги заработать? Стас, ну, а какая корреляция? Я не очень понимаю. А у нас, ну, как бы, деньги способны зарабатывать только люди, у которых там IQ 250, если такое есть, не знаю. Какая взаимосвязь? Понимаете, если у человека была квартира, и он ее продал за 17 миллионов рублей, ну, у него были какие-то сбережения еще, да, там квартиру, не знаю, за 15-2 миллиона рублей сбережения. Но это так, это, правда, не предмет для разговора. Так, я боюсь, что победить нереально. Мошенники существуют, шумеров, только своя голова. Она ведь нам только не для того, чтобы шапку носить, пельмени класть. Мне тоже звонила, типа почта, но мне хватило здравого смысла им отказать, говорит Виталий. Да... Но это реально похоже на эпидемию, потому что они придумывают каждый раз новые схемы. Просто МВД, банки, кто угодно не успевают выпускать релизы, анонсируя новые виды мошенничества. То есть мошенническая сеть, она имеет, получается так, несравнимо больше возможностей влиять на людей, чем средства массовой информации, которых сейчас несравнимо больше, чем это было там, 25 лет назад. Но многим казалось, да, тогда это там МММ разводилово, там что еще было, заряжаем воду у телевизоров, но тоже коллективно сидели, заряжали воду у телевизоров, там еще что-то было, да. А сейчас, ну, сильно больше, просто реально сильно больше. Я ответила, спасибо большое, перезвоню в банк. Говорили, а они, кстати, угрожать в этот момент начинают. Вы перезвоните в банк, а давайте я, а мне говорили, а давайте мы вам дадим номер телефона, по которому нужно перезвонить. На это ты спрашиваешь, чей Крым? Там сразу нечленораздельное и бросают трубку. Вот, кстати, это хорошая тема, чей Крым. Вот, дальше можно, чья Аляска, кстати, тоже можно, да, перебить заодно и себя из этого гипноза тут же выводить. Вот, и того человека тоже выводить на чистую воду. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что люди стали очень одинокие сейчас, и поэтому, собственно, и... ловятся на всякие эти уловки мошенников.
Не, одинокие люди ловятся на... Ну, слушайте, разводят не только одиноких каких-то. Разводят людей, у которых есть родственники, у которых все... Это про что-то другое. Это про какой, не знаю, про рептильный мозг. Это, ну, на что они воздействуют, эти люди? Тут ты думаешь, что, в общем, ты там на умы людей воздействуешь, да, что ты им транслируешь, там, пытаешься разобраться, что-то такое. А там какое-то примитивное НЛП, видимо, работает, что от этого защититься вообще непонятно как. Но мне кажется, что это вызов на ближайшие годы для гражданского общества, для всего. Потому что, представляете, какая невротизация. А еще тема с дипфейками, а еще тема с подменой голоса, понимаете? Вот я могу быть уверенной, что, например, моим голосом там кто-то не завладеет и не будет, например, вам звонить от моего имени и говорит, вы знаете, тут такое дело... Хотите попасть на эфир? Переведите, пожалуйста, назовите свой CVV. Вы по... Ну, вот что-то такое. Я просто вот первопопавший сейчас вам наговариваю. Такого, конечно, не может быть в принципе. Но как решать проблему? Вот это большой вопрос. С этим, видимо, нам и предстоит еще жить дальше и защищаться от этого. Я всех благодарю за внимание. Мне было с вами прекрасно, хорошо. Спасибо большое. Прощаюсь с вами до завтра. Встретимся в потоке в 2 часа дня. А сейчас всем приятного вечера.